себя туда постоянно погружать, как ванну вечером. Да, вот пришел, расслабиться хочешь, налил водички, погрузился. И вот у тебя есть реестр, и ты говоришь, вот сейчас я займусь духовным, вот сейчас я стихи почитаю, или вот сейчас я музыку послушаю, или вот я сейчас пойду и сделаю доброе дело. Вот как не знаю, как вот известный. Да, подвиг, как у Мюнхгаузена запланировал. Вот. А что на самом деле? А на самом деле дело еще в том, что вот все эти бытийные состояния, они находятся как бы вне реестра всех, во-первых. И во-вторых, они не произвольны. Ты не можешь их организовать специально. То есть, скажем так, что самое, черт возьми, загадочное и удивительное во всей этой ситуации? Как бы и можешь. Потому как сказано, опять же, что Царствие Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Но с другой стороны, благодать-то не бывает по твоему усилию, а благодать на то и благодать, что она просто тебе почему-то дается, вот сейчас и все. И значит, оказывается так, что благодатью, по сути дела, может оказаться любое твое действие. Например, лежать и плевать в потолок. По сути, тут так и сказано. Весь день, весь действие глубокого, весенний, теплый воздух пить, то есть ни черта не делать. Просто вот шляется и весенний, теплый воздух пить. На небе чистом и высоком порою облака следить, бродить без дела и без цели. И в конце так звучит, и ненароком, на лету, вот это непроизвольная благодать, набрезть на свежий дух синей, или вдруг, совершенно неожиданно, потому что смотри, что мы сделали. Мы как бы уже поняли, мы уже приготовились, мы уже согласились, что да, можно там и потолок плевать, и нам кажется, что вот он сейчас идеологически это все так и завершит и закончит. А в конце он возьмет, дай-ка все перевернет. Или на светлую мечту, скажет. Тем самым опять возьмет, все перевернет и уравняет духовное состояние, духовный мир с переживанием материальных каких-то вещей, которые тебя окружают. Что тем самым происходит? Он как бы... Вот это и есть истинная натурфилософия. Он на самом деле, в отличие от романтиков, которые берут и разводят. И мы с вами сейчас, когда эту схему только что я начал строить, почему Денис такой прыгнул, заволновался. А потому что... Я еще сделал. Я сделал очень такую круглую романтическую операцию. Я взял и развел. Я сказал, вот есть один мир, он такой-то, вот как бы истинный, вечный и так далее, а есть вот другой мир, материальный, хотя он как бы тоже вечный, но мы его не уважаем, этот материальный мир, потому что все ужасно духовные. Вот. А что делает Тютчев? Он берет и вдруг их отождествляет, потому что оказывается, что вдыхая запах этой самой сирени синели, бездельничая, следя за облаками на небе, ты вдруг набретаешь на светлую мечту, которая через твою душу проходит, как это облако по небу. И значит, оказывается, совершенно чудесная вещь. Вот он об этом не говорит ни слова. Но все стихотворение организовано так, что оно заставляет нас внутренне почувствовать. Нету двух миров, а это один и тот же мир. Это один и тот же мир, который как бы существует просто в разных ипостасях и измерениях. И вся трагическая ситуация нас, человека, заключается в том, что мы не можем его универсально, однозначно увидеть сразу. Понимаете, какая вещь? Вот у нас так устроено. Вот в чем проблема? Так устроено наше зрение, что мы за раз, ну вот есть такие рисуночки, да, обои, когда рисуются фигурки, например, русские зайчики, белые уточки и черные зайчики. Вот обратите внимание,
Я об этом уже говорил, об этом очень хорошо Погоняйло написал применительно роману Сервантеса «Дон Кихот». Но сейчас этот образ нам тоже пригодится. Почему? Потому что если вы за собой последите, вы обнаружите, что вы никогда, вы только абстрактно можете знать, что тут есть еще зайчики. Но если вы смотрите на белые пятнышки, вы обязательно видите только одних белых уточек на черном фоне. Да. И наоборот. Вы можете видеть только черных зайчиков на белом фоне. И вот как бы об этом-то речи идет. Что вся проблема нашего столкновения с миром этим заключается в том, что мы можем видеть либо только материальное черненькое на фоне беленького чего-то, и наоборот, либо беленькое духовное на фоне черненького чего-то. А соединить, то есть увидеть эту картину как объединяющую две картины, две размерности. Чем? Запад выработал свои замечательные дао. На Западе это называется благодать. Вот состояние как, да, но. Вот мы не можем. И вот эта вот невозможность будет фиксироваться Тютчевым в его стихах постоянно, по самым разным поводам. Потому что оказывается, что мы в обычном, в нормальном, человеку присущем состоянии постоянно не можем самого важного и самого нужного вот этот момент. Все время. Дальше он напишет, мы опять к этому подойдем еще, он напишет Силентиум, где он опять скажет о том, что вот, а мы не можем словами высказать то, что переживаем. Мы не можем любить и не изменять. Мы не можем, любя одновременно двоих, вот как он, Денисову и свою жену, при этом физически находиться и с той, и с другой. Не можно. И вот эта вот невозможность, постоянная накладываемость, бесконечная, вневременная, бесконечная, внепространственной размерности души, ну, как бы скажем так, вот, о, вот такой образ на это. А материальное состояние, ну как бы квантовое, оно состоит из вот, отдельности, корпуску. А духовное состояние, это волновая характеристика, оно непрерывно. И тогда на самом деле оказывается, что человек в некотором смысле это такое же противоречивое единство, как любая элементарная частица. Вообще я бы психологом, например, очень бы порекомендовал изучить квантовую механику, потому что в квантовой механике просто формулы есть, которые совершенно однозначно показывают, как реализуется вот эта вот наша странная двойниковая способность смотреть на одну и ту же вещь с двух точек зрения, которые не сходятся, не соединяются в одно. Это то, что было названо принципом дополнительности в 20 веке. Так вот, человек, он как бы такая же элементарная частица. Сущность, которая проявляет непрерывно волновые свойства его духовного состояния, его духовной натуры, а с другой стороны корпускулярные вот эти вот квантованные его материальном бытии. И никак через одно не описать другое. Вот в чем вся проблема. Не свести их, не сопоставить. Мы только можем говорить, что это касается нас, это о нас. Подтверждением такого одухотворенного понимания природы становятся многие стихотворения. Например, стихотворение «Как сладко дремлет сад темно-зеленый». «Как сладко дремлет сад темно-зеленый, объятый негой ночи голубой, сквозь яблони цветами убеленный, как сладко светит месяц золотой. Таинственно, как в первый день создания, в бездонном небе звездный сон горит. Музыки дальней слышны восклицания, соседний ключ слышнее говорит. На мир дневном спустилась завеса, изнемогло движение, труд уснул. Над спящим градом, как в вершинах леса, проснулся чудный еженочный гул. Откуда он, сей гул непостижимый? И свергнув дух, освобожденных сном, мир бестелесный, слышный, но незримый, теперь роится в хаосе ночном. И опять смотрите, как замечательным образом некое как бы природное движение сливается с движением духовным, потому что сам этот ночной город, в котором эти думы, раздается гул, причем совершенно точно, причем совершенно точно физически, потому что вот что мы, например, в городе даже ночью переживаем, мы этого не замечаем, мы этого не слышим, но стоит выехать в деревню, и мы сразу это начинаем слышать. В деревне первое, что нас поражает, тишина, которую мы наконец начинаем слышать. А в городе гул стоит все время. Причем самое замечательное, что отчетливость этого гула становится особенно ясной ночью. Почему? Потому что мы как раз ориентированы на тишину, а тишины нет. Как бы возникает гул сам по себе, у которого нет конкретного источника. И вот этот вот гул сам по себе городской уподобляется тютчевым, замечательно совершенно. Он природен. Он так же природен, как гул, шум деревьев, крон, которые вот там где-то в этих огромных лесах колышутся. Третье уподобление, а это все оказывается как бы думы самого бытия. Потому что просто о природе здесь уже как бы сказать трудно, природы как таковой в городе нет. Значит, возникает вот это вот ощущение опять, ощущение универсальное, единое мира, бытия, который говорит, который вот приливом таким идет, постоянно присутствующий в поэзии Тютчева образ. И вот эта тема, тема непроявленности всего, тема того, касающаяся того, что самое важное, самое главное, самое яркое, это как раз самое скрытое, оно, вот эта тема, это ощущение находит выражение в совершенно замечательном стихотворении «Душа хотела быть звездой», которая опять-таки, вот понимаете, как поэзия устроена? Ты ее прочитаешь в отрыве, вне контекста, и подумаешь, ну что за бред? Поэт говорит о том, что его душа хотела быть звездой, но мало того, что хотела быть звездой, ладно, с этим поэтическим фокусом мы привыкли, потому что они черт знает, чем хотят быть. Но у этого столь экстравагантное желание, что он хочет быть не просто звездой, а он хочет быть такой звездой, которая видна на дневном небе, а не на ночном. Что это у него вообще какие-то завихрения? Вот что он пишет. Душа хотела быть звездой, но не тогда, как с неба полуночи. Сии светила, как живые очи глядят на сонный мир земной. Но днем, когда сокрытый, как дымом, палящих солнечных лучей, они, как божества, горят светлей в эфире чистом и незримом. То есть чудесные совершенно стихи, поразительные. А собственно о чем? О какой-то такой предельной чистоте на самом деле желания. Потому что понимаете, что, о чем собственно он говорит? О том, что до такой степени все истончилось, вот в его понимании, в его ощущении мира, в проникновении в какую-то его таинственную подоплеку, что он и понимает, что и выразить-то это прямо, просто не то, что никак невозможно, а и не нужно. Потому что любая попытка выражения этого, вот твоего переживания, вот твоей звездности, она рискует как бы воплотиться в банальность этого черного неба с развешенными звездочками, на которые все носом смотрят и говорят, ах, так все сверкает, да, и переливается, и все чувства при этом испытывают. А вот все как бы так уже истончилось, что он не хочет, чтобы и чувства-то буквально какие-то испытывались. Он растворен в этом мире, в своем ощущении, в своем переживании этого мира, действительно, как это дневная звезда, редко-редко, действительно, видимая на гаснущем небе, но так неявно видимая, что только внимательный глаз ее. Только тот глаз, который и ищет, сказал бы я. А вот этот-то и есть самое главное. Почему душа хотела бы быть этой странной звездой? Потому что она хочет быть окликнута миротазеем, задравшим голову наверх, а потому что она ищет ту сотоварку, про которую в другом месте Лермонтов иначе сказал: звезда звездою говорит. То есть вот это странное желание на самом деле, в общем-то, в пределе совсем никакое не романтическое, а чисто человеческое подлинное желание встретить другую подлинность. То есть душа, скажем, стала настолько подлинной, твои мысли, твои переживания, твое ощущение мира стало настолько предельно подлинным, что только тот, кто ищет тебя, и может тебя заметить и увидеть. А все другие ничего не увидят. Потому что ты не фонарик, который зажигается. Ну вот, теперь поехали, уже приступаем буквально к сегодняшней теме. О, кошачий концерт. Итак, мы начинаем разговор о поэзии мысли Федора Тютчева. Хотя на самом деле мы, в общем-то, уже его сегодня вели. Но дело в том, что тютчевская поэзия, она такова, я много раз об этом говорил, что его как бы не разделить, не нарезать, не настругать кусочками и не сказать, что вот он развивался так-то, потом он пришел к следующему, потом он некоторые дополнительные элементы ввел и что-то там у него сильно изменилось. Нет, он всегда был примерно один и тот же. А главное, что вот этот вот контекст, распространяющийся на все его творчество, переливающийся из одного стихотворения в другое. А? Разных лет. Но большей частью все-таки средних лет. Поздних я еще не читал. Определение Тютчева как поэта-философа, в общем, определение банальное. Потому что все мы знаем, что вот если уж у нас разговор идет о философской поэзии, то все тут же вспоминают, безусловно, Тютчева, кое-кто из более просвещенных вспоминает Баратынского. Фигалев замечал по этому поводу. Можно указать немало отдельных мотивов и образов, сближающих Тютчева с Баратынским. Но натура Тютчева нисколько не походила на натуру Баратынского, а потому чувство, послужившее стимулом к созданию стихотворения, никогда не подвергалось охлаждению под его пером. А между прочим, вот смотрите, да, оно действительно щелкнуло. Да, его надо перевернуть, чтобы оно дальше крутилось. Так вот, сегодня день чудес его. Вот, что-то у нас такое веселое, я не помню, когда последний раз был. Так вот, помните, в прошлый раз я такую бросил странную фразу, или позапрошлую, я уже не припомню. Когда мы говорили о Тютчеве, я как-то вот так вот рассуждал, сказал, что Близки Тютчев и Баратынский в своей метафизической поэзии, в своей поэзии мысли, но Баратынский, сказал я, эмоционален, а Тютчев чувственный. И когда здесь Пигалев говорит о том, что «а потому чувство, послужившее стимулом к созданию стихотворений, никогда не подвергалось охлаждению под его пером», в некотором смысле он, в общем, не в ту же самую сторону идет, как мне кажется. Почему? Потому что он хочет сказать, на самом деле, следующее, что Баратынский, думая там, рассуждая о чем-то, в конечном итоге приходил просто к голой мысли. Ну и мы помним, что сам Баратынский по этому поводу очень комплексовал и писал «всю мысль, да мысль, художник, бедное слово». Хотя все это враги, никакой он не художник, бедное слово, совершенно гениальный, замечательный поэт. Но в самом деле вот так чувственно, так эротически переживать мысль, более того, я сказал бы, устраивать роды на наших глазах мысли, так как это делает Тютчев, Баратынский, конечно, такого не делал. Баратынский скорее с нами собеседовал или собеседовал сам с собой. Тютчев тоже это будет делать. Но самое гениальное, что сделал Тютчев, и что отличает его поэзию, это он буквально впервые показал, как мысль становится и рождается в стихах. И в этом смысле это был еще один вариант реализма середины конца XIX века, когда, мы знаем, некрасовский реализм, описание окружающего мира, самой действительности социальных отношений, в которые включен человек, был реализм фетовский, реализм, стремящийся передать саму непосредственность, саму стихию чувства, и вот был реализм тютчевский, показавший нам реальность мысли, реальность интеллектуального поиска, реальность как бы интеллектуального движения. И далее у него не то, что мыслящая поэзия, а поэтическая мысль. Не чувство рассуждающее мыслящее, а мысль чувствующая и живая. Я хочу заметить, правда, что при этом Тютчева очень часто изображают этаким поэтом-пейзажистом. И, если не ошибаюсь, даже есть как бы такая тема в школьных сочинениях. Пейзажная лирика Тютчева и Фета, например. К пейзажным стихотворениям Тютчева принято обычно относить, например, «Есть в осени первоначальник». Ну, давайте прочитаем. «Есть в осени первоначальник, короткая, но дивная пора. Весь день стоит, как бы хрусталь, и лучезарны вечера, где бодрый серп гулял и падал голос, теперь уж пусто все, простор везде, лишь паутине тонкий волос блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно более, но далеко еще до первых зимних бурь, и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле». Ну, что ж спорить? Конечно, формально эти стихи, если их вынуть из контекста всего творчества Тютчева, действительно требует просто вот как бы помещения в школьный учебник, а дальше какой-нибудь иллюстрации над ними, с какими-нибудь там замечательными вечерними видами и так далее. Более того, вот тут, конечно, лишь паутины тонкий волос, да, блестит на праздной борозде. Мы встречаемся с вот этими деталями, с элементами как бы реальной действительности окружающей поэта, и эти детали выпуклые, они производят впечатление, но, правда, тут же, как качестве разочаровывающего момента, должен сказать, что вот этот паутинный тонкий голос, цитирующийся обычно, это исключительно редкая вещь в чеховской поэзии. Вот у Фета сколько хотите таких подробных наблюдений за реальностью. У Тютчева же очень редко, а как правило, это мы дальше увидим, он с самого начала любые паутины, любые тонкие волосы, любые как бы зримые явления, он сразу же переводит их как бы в другой класс. И поэтому, если мы будем, а мы будем дальше потом про радугу читать, как неожиданно и ярко, во влажном небе синеве воздушная воздвиглась арка в своем минутном торжестве, он во второй же строфе скажет: «О, в этом радужном видении все разлучено, все сразу же». Фонтан, опять мы будем читать это стихотворение, просто забегая вперед. Фонтан во второй строфе стихотворения фонтан превратится уже из фонтана в смертной мысли водомет. То есть, опять-таки, видите, он как бы специально подбирает слова, которые вот эту горячую непосредственность реальности охлаждают, он как бы чай, блюдечко постоянно абстракцию наливает. И я должен сказать, что даже это стихотворение, если его читать не отдельно, само по себе, а вот прочитать в контексте других стихов, например, тех, которые мы прочитали только что, оно ведь все равно звучит в смысловом отношении иначе. Ну давайте еще раз. С учетом того, что мы сказали о вот этом постоянном несовпадении человека с самим собой, вот этой двойной размерности, есть в осени первоначальный, а потом спроецируем это еще на то, о чем мы не говорили, но забегая вперед. Например, на Денисовский цикл, на его отношения с Денисьевой, со своей женой, и вот эти знаменитые строчки про последнюю любовь, ты, блаженство и безнадежность, да? А вот теперь посмотрим снова. Есть в осени первоначальной, короткая, но дивная пора. Весь день стоит, как бы хрустальный, душа хотела быть звездой, и лучезарные вечера, где бодрый серп гулял и падал колость, теперь уж пусто все, простор везде, лишь паутины тонкий волос. И даже тут эту паутину можно как седину воспринять. Блестит на праздном бороздне, пустеет воздух, птиц не слышно боли, но далеко еще до первых зимних бурь. И льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле. Ну и понятно, да? Как бы за этими строками, так или иначе, встает другая аналогия. Это поле жизни, это ощущение некого момента, когда человек уже все понял, что ему предстоит. Как потом Кушнер будет писать: «Жизнь кончилась, а смерть еще не знает об этом». Паузу на что употребить? И вот эта вот пауза, которая возникает в твоем существовании, в твоей жизни, когда бури страстей уже отгорели, отпылали, ты уже все понял, более того, ты даже понял перспективу, и поэтому ты можешь спокойно вот сейчас остановиться, никуда не рваться, не спешить, никого не проклинать, себя не укорять, а просто смотреть по сторонам, смотреть на это небо, смотреть, ну, тебе остался один долгий, счастливый, полный вздох. И ты его делаешь. И ты наслаждаешься. И это осень уже, но пока еще первоначальная. И еще далеко до зимних бурь. И еще поэтому можно порадоваться, посмотреть. Вот видите, таким образом даже это стихотворение, оно оказывается вовсе как бы даже не пейзажем. К стихам такого описательного типа невнимательный читатель запросто может отнести и стихотворение «Молчит сомнительно Восток». Тем более, что когда его печатали, заглавие было дано «Восход солнца». Вот тоже, видите, как замечательно. «Восход солнца». Ой, а у меня даже не отмечено. Ну, сейчас найду. У меня не отмечена какая-то страница. Сейчас найду. Давайте прочитаем. Молчит сомнительно Восток, повсюду чуткое молчание, что это сон и ожидание, и близок день, или далек. Чуть-чуть белеет темя гор, еще в тумане лес и долы, спят города и дремлют селы, но к небу поднимите взор. Смотрите, полоса видна, и словно скрытной страстью рдея, она все ярче, все живее, все вся разгорается она. Еще минута, и во всей неизмеримости эфирной раздастся благовест всемирный победных солнечных лучей. Ну вот. А на самом деле стихи имеют абсолютно политическую подоплеку. И молчит сомнительно Восток, имеется в виду тот самый Восток, с которого должна грести истина. Вот. А Запад, он во тьме, естественно. Вот. То, что даже современниками, в общем, все это и воспринималось как аллегория, это мы знаем вот, из записок, из свидетельств, но при этом не случайно и название было дано «Восход солнца», потому что как бы та законченная природная картинка, которую они здесь пронаблюдали, она дала повод в общем, считать это стихотворение тоже как бы отчасти пейзажным. Хотя ничего пейзажного здесь нет. Абсолютно все мотивы, все слова здесь употребленные имеют свою политическую подоплеку, идеологическую подоплеку. Фет, как я сказал, в отличие от Фета, Тютчев, как я сказал, избегал конкретного называния деталей, его скорее интересовала аллегория. Тынянов по этому поводу писал следующее. Дидактична сама природа у Тютчева. Ее аллегоричность, против которой восстал Фет, и которая всегда заставляет за образами природы искать другой ряд. Нет, нет, и покажется тога диалектика полемиста с его внушительными ораторскими жестами. Характерны, например, такие зачины. Не то, что мните вы, природа, не слепок, не бездушный лик. Ну вот и посмотрим, как это у него происходит на примере стихотворения, которое я сегодня уже цитировал, как неожиданно и ярко. Значит, читаем. Как неожиданно и ярко, по влажной небо синеве, воздушная воздвиглась арка. Ее минутном торжестве. Один конец леса вонзы, другим за облака ушла, она полнеба охватила, и в высоте их не могла. О, в этом радужном видении, пока и небо для очей, оно на дно на мгновенье, лови его, лови скорей. Смотри, оно побледнело, еще минуту, две, что ушло, как то уйдет всецело, чем придышь и вдруг. В принципе, точно так же, как восход солнца, можно было бы наверху написать радугу. Потому что формально, конечно, зацепившись вот за это радужное видение, эту радугу, Сучев как будто бы пишет еще о ней, не более того. Но если мы посмотрим на дату, когда написано это стихотворение, то обнаружится, что написано оно 5 августа 1865 года. То есть на следующий день после годовщины смерти Леви Дениса. И тогда все становится понятно. Тем более, что за 2 дня до этого Тютчев создаст одно из самых своих пронзительных стихотворений, посвященных вот этой страшной утрате. Оно так и называется. «Накануне годовщины 4 августа 1864 года. Вот приду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня, тяжело замирают ноги, друг мой мил, видишь ли меня, все темнее, темнее над землей, улетел последний отблеск дня, вот тот мир, где жили мы с тобой, ангел мой. Ты видишь ли меня, завтра день, молитвы и печали, завтра память рокового дня. Ангел мой, где б души не витал, ангел мой, ты видишь ли меня. И вот, как бы в кратком, краткой перемычке такой, в кратком законтачивание двух этих стихотворений, сразу и видна подоплека. Радуга понадобилась Тютчеву, как вот этот сверкнувший в начале яркий образ, который задал почву, как бы сделал его размышления, его рассуждения многомерным, объемным. Зачем? А оказывается, без радуги-то никуда. Потому что, повторяю, он не просто мысль нам свою сообщает. Он в реальности нам показывает, как она рождается. И здесь не описание радуги, и не описание леса, над которым она там висит, хотя это дано. Здесь описание переживания некоторого видения, которое тянет за собой вниз. Как, то есть, ну, давайте посмотрим. Как неожиданно и ярко, само слово неожиданно, человек был погружен в себя, что-то с ним было. Может быть, он шел и думал. Может быть, он выглянул в окно после дождя. Как неожиданно и ярко по влажной небо синеве воздушная воздвиглась арка в ежеминутном торжестве. Один конец леса вонзила, другим за облака ушла, она полнеба охватила, и в высоте, ничего точнее не придумать этого слова, изнемогла. То есть нам буквально говорится о том моменте, когда оно уже бледнеет, это видение, сейчас погаснет. Значит, вот что задает вот это? Как неожиданно и ярко, в высоте изнемогла. На самом деле это как бы две реперные точки, между которыми все наблюдение. Вот человек смотрел и думал. И это взывало. Что-то стало резонировать. О, в этом радужном видении какая нега для очей. Они случайно ведь радовались, радовались всей был надеждой.